Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии этот час проведут с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 31 августа, последний календарный день лета в этом году. Вторник, и сегодня поговорим вот о чем. Можно ли назвать происходящее сейчас на линии разграничения обострением? Зеленский уже в США. Чего ждать от встречи с Байденом? И зачем арабские туристы массово едут в Украину? Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко уже на пятой встрече в этом году 9 сентября в Москве обсудят все дорожные карты интеграции двух стран. По словам посла Белоруссии в России Владимира Семашко, сторонам осталось согласовать до встречи двух лидеров последнюю дорожную карту из 28 по газу. Он добавил, что подписать эти документы Москва и Минск могут уже 10 сентября на заседании Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. Союзное государство, напомню, стороны договорились создать еще в 1999 году и изначально предполагались общие наднациональные органы власти. Со временем идея свелась к углубленной экономической интеграции и обсуждению так называемых дорожных карт, которых, кстати, общественность обеих стран так и не видела. Договорятся ли Лукашенко и Путин 9 сентября о создании Союза? Зачем Путину протестующая против узурпации власти и проблемная с точки зрения экономики Беларусь? И как Путин, если получит полноту власти над Беларусью, использует ее против Украины? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут директор программы «Российские и белорусские студии Совета внешней политики «Украинская призма» Максим Хилько и Александр Класковский, белорусский политический обозреватель и публицист. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Один украинский военный погиб, двое получили ранения. На Донбассе за прошедшие сутки об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новозвановки, Шумов, Троицкого, Катериновки, Новотушковского, Водянова и Широкино. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах села Ленинское, в группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах Калинова, Калинова-Борщеватого, Молодежного. В Северодонецке перед судом предстанет агент ФСБ России, которого раскрыла контрразведка СБУ. Он готовил покушение на ведущего специалиста по разработкам вооружений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, подозреваемый по заданию ФСБ планировал взорвать автомобиль с ведущим специалистом по разработке перспективных образцов военной техники для вооруженных сил Украины. Для этого он планировал изготовить самодельное взрывное устройство. По информации спецслужбы, ликвидация гражданина Украины должна была стать местью ФСБ за его показания в одном из дел СБУ, а именно в деле о раскрытой в феврале агентурной сети ФСБ. В ее задачи входили сбор и передача российской стороне информации. Подозреваемого будут судить по трем статьям: покушение на преступление, теракт, незаконное обращение с оружием. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. У президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации сегодня в Вашингтоне запланированы встречи и подписание документов в Министерстве энергетики США, Госдепе и Пентагоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе музея Джорджа Вашингтона. Напомню, что завтра состоятся переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Российская партия власти «Единая Россия» проведет слет своих сторонников в Донецке 8 сентября. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ДНР. В мероприятии примут участие глава группировки Денис Пушилин, секретарь Генерального совета «Единой России» и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Андрей Турчак, депутаты партии и представители местных организаций. Напомню, что Группировки ДНР и ЛНР ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале госуслуги. Это необходимо для участия в дистанционном голосовании на выборах в Госдуму России 17-19 сентября. Кроме того, группировки ЛДНР организуют подвоз избирателей на участке в Ростовской области. Свой протест против участия жителей ОРДЛО в российских выборах выразило Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования. В результате пожара в ландшафтном парке Донецкий Кряж на неподконтрольной Украине части Донецкой области уничтожено 90 гектаров лиственного леса. Об этом сообщает так называемая МЧС ДНР. Также огонь уничтожил 4 гектара сухой травы на открытой территории. Пожар в ландшафтном парке произошел накануне. О причинах пожара не сообщают. Напомню, что в ландшафтном парке Донецкий Кряж находятся редкие растения и животные, часть которых внесены в Красную книгу. Начальника одной из служб Луганского погранотряда задержали при получении взятки в 100 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Чиновник получил взятку от предпринимателя, который поставлял запчасти для военной техники. Военнослужащего задержали непосредственно после получения денег в офисе предпринимателя в Северодонецке. Проводится обыск по месту его службы. Спортсмен из Донецкой области, пловец Андрей Трусов завоевал свою вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийских игр. Трусов выиграл заплыв вольным стилем на 50 метров. На данный момент украинская паралимпийская сборная уже завоевала 67 медалей, 15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых. Украина на пятом месте общего медального зачета. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра 1 сентября в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-17 градусов, днем до плюс 28.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо в эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии и обсудим следующую, уже пятую в этом году встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина. Но встреча эта обещает стать необычной. Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил о том, что сторонам удалось согласовать до встречи двух лидеров последнюю... Остается согласовать последнюю так называемую дорожную карту по углубленной интеграции России и Беларуси. Договорятся ли Лукашенко и Путин 9 сентября о создании вот этого союзного государства, по крайней мере, в экономическом его разрезе? Зачем Путину протестующая против узурпации власти проблемная с точки зрения экономики Беларусь? И как Путин, если получит полноту власти в Беларуси, может использовать Александра Лукашенко против Украины? Об этом мы поговорим в студии. Звоните к нам по номеру 0800-300-403, высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Россия недавними обстрелами Авдеевки и Травневого хотела спровоцировать Украину на ответку и таким образом сорвать переговоры между Владимиром Зеленским и Джо Байденом. Так отреагировала на эскалацию боевых действий на Донбассе украинская делегация на переговорах в трехсторонней контактной группе. Связаны ли вот эти вот обстрелы и визит Владимира Зеленского в США? В вопросе разбирался мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Так, Сергей, ну что говорят эксперты? Есть ли какая-то связь?
Что говорят эксперты? Ну, к сожалению, часто приходится общаться с военными экспертами в связи с эскалацией боевых действий на Донбассе время от времени. Так вот, они говорят о том, что гибридные силы России эскалацию боевых действий привязывают к определенным событиям. Например, эскалация весной была связана с приходом новой администрации в США, и прогнозировали, что к празднованию Дня независимости тоже будет увеличиваться количество обстрелов. И действительно, вот последние три дня августа мы видели эскалацию. Это было обстрел Авдеевки, обстрел Травневого. И вообще я проанализировал количество обстрелов за три летних месяца. И вот я хочу сказать, что самый относительно тихий был июнь. В июне было 2 убитых украинских военных, 8 раненых. А если брать июль и август, то наибольшая эскалация припала на первую неделю июля и последнюю неделю августа. Ну, если вспомнить, что празднует Украина в первую неделю июля, то это 5 июля, освобождение городов севера Донецкой области от оккупации гибридных сил России. А последняя неделя августа – это празднование Дня национального флага Украины, и в этом году было 30-летие независимости Украины. И, кроме того, действительно была подготовка к визиту президента Зеленского в Вашингтон. Вот, и вот со мной тоже солидарен в этом американист Владимир Дубовик. Он говорит о том, что действительно Россия приурочила эскалацию в последние дни августа именно к визиту президента Зеленского. То есть Россия хочет напомнить Америке, что мы на Донбассе влияем больше на Украину, чем вы там за океаном. И то есть мы будем дальше шантажировать Украину боевыми действиями.
Спасибо большое. Это был мой коллега Сергей Горбатенко, который вот пообщался с экспертами, проанализировал количество обстрелов, которые случились этим летом на линии соприкосновения на Донбассе.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского запланирована на завтра, 1 сентября. Чего ожидать от этой встречи, анализирует политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников в своем блоге. В Вашингтоне Зеленский, напомню, будет находиться 31 августа и 1 сентября, после чего планирует посетить самый западный штат Соединенных Штатов Америки – Калифорнию.
Вітаю, друзі. Цей тиждень візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Ніде правди, діти, це довгоочікуваний візит. Довгоочікуваний хоча б тому, що українська сторона сподівалася, що президент Сполучених Штатів зустрічатиметься із українським очільником напередодні важливих для України подій. Скажімо, таких як зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним після того, як спостерігалася безпрецедентна концентрація військ Росії на кордоні з Україною. І, до речі, саме з цього приводу американський президент телефонував російському. І саме після цього було домовлено про саміт на вищому рівні. Здавалося б, що перед цим могли б відбутися консультації з українським президентом. Вони відбулися тільки у телефонному режимі. Також вважалося за можливе, що президент Сполучених Штатів вислухав позицію президента України напередодні своєї зустрічі з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, де домовлялися про американську позицію щодо Північного потоку 2. Однак із Володимиром Зеленським зустрівся не Джозеф Байден. Зустрілися Ангела Меркель під час візиту українського президента до Берліну. А це, погодьтеся, не та сама зустріч. І от тепер, вже після того, як перемовини Байдена із Путіним відбулися, і після того, як були досягнуті певні домовленості на зустрічі Байдена і Меркель, Зеленський прибуває до Вашингтону. Цей візит також переносився кілька разів. І знову перенесли зустріч президента Сполучених Штатів із президентом України. Однак поки що тільки на день. І тут немає нічого дивного. Тому що візит Зеленського відбувається в умовах, можна сказати, ідеального політичного шторму. Коли американська адміністрація зайнята тільки однією кризою. Кризою в Афганістані, яка розпочалася на тлі виведення військ Сполучених Штатів з цієї країни, захопленням контролю над Афганістаном рухом «Талібан» і початком цілої низки вже терористичних актів, у яких звинувачують екстремістську організацію «Ісламська держава». І все це ще й супроводжується спробами евакуації з Афганістану громадян західних країн та тих афганців, які співробітничали із поваленим афганським урядом та західними місіями. Очевидно, що в цій ситуації увага американської адміністрації пов'язана саме з афганськими подіями. І тут питання навіть не у стосунках з Україною чи в якомусь особливому ставленні до самого Володимира Зеленського. Ні. Напередодні було посунуто також зустріч президента Сполучених Штатів із новим прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Хоча було очевидним, що президент США бажає висловити очільнику ізраїльського уряду підтримку і таким чином показати традиційну спадковість у американсько-ізраїльських взаєминах. До речі, про зустріч Байдена і Беннета. Її планували на 20 хвилин. І зараз ізраїльські спостерігачі говорять, що є величезне досягнення нового прем'єр-міністра. Зустріч президента Сполучених Штатів із очільником ізраїльського уряду продовжувалася не 20 запланованих хвилин, а аж 50. І президент Сполучених Штатів разом із прем'єр-міністром Ізраїлю навіть встигли випити філіжанку кави. Ну, що тут сказати? Треба уважно дивитись за хронометражем зустрічі президента Сполучених Штатів із президентом України. Однак усвідомити, зараз це не якісь такі детальні, довгі перемовини. Зараз, очевидно, не до таких детальних, довгих перемовин президенту Сполучених Штатів. Ми будемо свідками швидше ритуальної зустрічі, яка продемонструє, що пріоритети американської політики по відношенню до України залишаються незмінними. Україна є союзником Сполучених Штатів, президент Сполучених Штатів розмовляє з українським президентом. А що ж тоді буде відбуватися під час візиту? Ну, це пов'язано, звісно, не із самою зустрічю президентів Сполучених Штатів і України, не з цими хвилинами, а з тим, про що домовлялися напередодні приїзду Володимира Зеленського до Вашингтону представники українського керівництва і американської адміністрації. Про те, як надалі Сполучені Штати будуть підтримувати Україну і що потрібно зробити самій Україні з точки зору реформування, щоб ця підтримка була не якоюсь статичною, а щоб вона розвивалася, щоб Україна сподівалася на поступ з точки зору власної євроатлантичної інтеграції. Адже ми знаємо, що саме Джозеф Байден сказав, що вступу України до НАТО не заважатиме російська окупація. Так що це і буде предметом перемовин у Вашингтоні з різними представниками адміністрації президента Сполучених Штатів. І відразу скажу, що, як на мене, це будуть непрості перемовини, тому що ми знаємо про ті сигнали, які надсилала американська адміністрація до Києва, їх детально озвучив під час своєї подорожі до української столиці державний секретар США Ентоні Блінкен, і у гостей з Києва будуть запитувати, ну як вдалося відреагувати, відновити, скажімо, корпоративне управління після скандалу з Нафтогазом, що із боротьбою з корупцією, які дії по відношенню до олігарха Ігоря Коломойського, проти якого запроваджені американські санкції, тощо. Тобто буде чимало питань, на які доведеться відповідати. Очевидно, не під час зустрічі Байдена із Зеленським, хоча під час цієї зустрічі, за ці кілька хвилин, будуть поставлені необхідні акценти. І тут важливо, щоб в Києві ці акценти, ці сигнали правильно зрозуміли і були здатні на них відреагувати. Дякую, друзі.
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300-403.
Друзья, ждем ваших звонков. Наш номер 0800-300-403. Принимаем их. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Президент России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко уже на пятой встрече в этом году, 9 сентября, в Москве, обсудят все дорожные карты интеграции двух стран. По словам посла Беларуси в России Владимира Симашко, сторонам осталось согласовать до встречи двух лидеров последнюю дорожную карту из 28 по газу. Он добавил, что подписать эти документы Москва и Минск могут уже 10 сентября на заседании Совета министров Союзного государства Беларуси и России. Союзное государство стороны договорились создать еще в 1999 году и изначально предполагались общие наднациональные органы власти. Со временем, а именно после избрания Владимира Путина президентом Российской Федерации, идея свелась к углубленной экономической интеграции и обсуждению дорожных карт, так называемых, которых общественность, кстати, обеих стран так и не видела полностью. Договорятся ли Лукашенко и Путин 9 сентября о создании союза? Зачем Путину протестующая против узурпации власти и проблемная с точки зрения экономики Беларусь? И как Путин, если получит полноту власти над Белоруссию, использует ее против Украины? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами директор программы «Российская и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма» Максим Хилько. Максим, здравствуйте.
Доброго дня.
И присоединиться к нашему разговору, надеюсь, белорусский политический обозреватель и публицист Александр Класковский. Номер я уже напомнил. Максим, ну вот давайте такой вопрос вам задам. Почему сейчас, как вы считаете, тянется эта эпопея уже достаточно долго, да? Очень много лет, скажем так, да, с 1999 года, и сейчас вот после и пауз, и долгих переговоров, и демаршей со стороны белорусской в основном стороны, вот посол Беларуси в Российской Федерации говорит о том, что осталась самая малость подписать последнюю дорожную карту, наверное, она самая проблемная, да, по газу, потому что с нее как раз Минск и получал очень большие дивиденды и рассчитывает их и дальше получать Российская Федерация. Но вот почему сейчас Лукашенко, пошел навстречу Путину? Ему нужны какие-то новые пряники от России, вот немедленно.
Я думаю, тут одразу причин кілька, і основні фактори, якщо назвати, то так, Лукашенка з його боку, йому потрібні дійсно зараз кошти, і потрібні нові кредити від Росії. Ті кошти, які Росія йому пообіцяла рік тому, вона потрошку так уже видала порціями, із них більша частина пішла на рефінансування російських же кредитів попередніх, а решта пішла на оплату нафти і газу російських. Тобто, по суті, кошти вернули знову в Росію, Лукашенку потрібні нові кошти. Він більше взяти їх ніде не може, навіть Китай зараз надає кошти в Білорусі, тобто, в принципі, крім як Росії, брати більш ніде. Ну і ситуацію, мабуть, він вважає зараз найбільш зручною для того, щоб попросити якийсь більше поступок у Путіна за продаж, відверто буду казати, залишки суверенітету Білорусі. У Путіна складається така ситуація, що йому зараз теж потрібно якийсь показати успіх прямо от зараз перед виборами до Держдуми, оскільки похвалитися більш особливо нічим, рейтинг єдиної Росії падає, і вже навіть йдуть розмови про те, що там рейтинг комуніста може догнати до дня виборів рейтинг єдиної Росії. Звісно, там фальсифікації якісь мають якусь свою цифру накинути, але вони не можуть бути абсолютними. Да? І показати результат той, який хочуть від єдиної Росії зберегти конституційну більшість, для цього потрібно показати якусь історію успіху. З Україною не вийшло у Путіна, ну, з Білорусі, принаймні з Білорусі є шанс таку історію показати чергового прирощування землями, повернення, так би мовити, земель, і от перед виборами до Держдуми підписати союзника інтеграції, це, я думаю, не безпідставно вважають Росія, що, в принципі, якийсь рейтинг єдиної Росії додало би. Ну і третій момент важливий – це дуже зручна ситуація саме зараз. Нагадаю, що з 10 по 16 число будуть проходити навчання «Захід-2021», російські війська будуть знаходитись на території Білорусі, і ще величезна кількість російських військ буде поблизу Білорусі. Тобто, якщо якісь ці підписання інтеграційних карт викличе можливі якісь там акції протесту в Білорусі, то на випадок для того, щоб підстрахувати цю ситуацію, російські війська будуть знаходитися в Білорусі. Вони вже, до речі, туди прибувають, тобто вони вже на місці. Так що ніяких там можливо таких масових акцій протесту в принципі не зможе бути, якщо що, вони будуть одразу придушені. Ну і плюс не забуваємо, що незабаром буде також самі до ДКБ, які на якому збираються також такі союзники-сателіти Росії. Тобто Росія тут підстрахувалася в силової точки зору. Ну і ефект, мабуть, такий певної неочікуваності для Заходу, який, знову ж таки, не матиме часу підготуватись нормально, відреагувати на ситуацію на цю, я думаю, також враховується. Тому от така трошки форсована подія, оскільки розраховували, в принципі, що будуть пізніше підписуватися карти інтеграції, але от вирішили зробити це швидко, попередивши буквально от явочним порядком за кілька днів до моменту.
Максим, ви говорите забрати остатки суверенітету Білорусі, а от поясніть, річ-то шла об углубленной економічній интеграции. Причем тут суверенитет? Непонятно, будут ли созданы какие-то наднациональные органы политической власти. Почему вы говорите о том, что Путин покушается на власть Александра Лукашенко внутри страны?
Тому що економіка Білорусі, по суті, буде фактично інтегрована в економіку Росії. От ці інтеграційні карти, коли будуть підписані, там узгоджена буде і митна політика, і податкова політика. Фактично, вся білоруська економіка буде інтегрована в російську. Економіка в наш час, в принципі, це і є значною мірою суверенітет. Якщо у Білорусі не залишиться у Мінська уже навіть речагів управління власної економіки в державі, то, в принципі, чим буде керувати, власне, як буде керувати? Лукашенка. Він уже і всі ці роки без російських цих кредитів, без дотацій фактично не міг би втримати ситуацію в державі. Зараз він фактично втратить залишки речагів, які впливу на державу, ситуацію в економіці держави. Вони будуть передаватись Росії. Зрозуміло, що з цього, в принципі, Росія остаточно отримає контроль уже над всім, що буде в Білорусі. Там буде поглинуті залишки стратегічних підприємств незабаром. І керувати, по суті, буде і нічим, і не буде за що. Тому що ми, як знаємо, щоб управляти державою, треба принаймні податками своїм розпоряджатися. Якщо податкова політика буде узгоджена повністю з Росією, швидше за все перейде контроль до неї в Росію, то чим, власне, Лукашенко буде керувати? Силовим апаратом? Ну, думаю, тут силовому апарату потрібно платити кошти для того, щоб їм керувати. Тому так це будуть саме залишки суверенітету Білорусі віддані Росії.
Давайте к нашему разговору Александра Класковского подключим, белорусского политического обозревателя. Он с нами, пускай в связи тоже. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вы согласны вот с коллегой Максимом о том, что сейчас в середине сентября мы будем наблюдать вот такой финальный аккорд аншлюса Беларуси Российской Федерации?
Нет, я так не думаю. Во-первых, я хочу напомнить, что в декабре 2019 года казалось, что тоже все уже на мази. Тогда были дорожные карты углубления интеграции, теперь после ребрендинга они называются союзными программами. Но вот тогда хотели все торжественно к 20-летию союзного государства подписать, и получился большой облом. Лукашенко отверг этот пакет дорожных карт, хлопнул дверью, фигурально говоря, и уехал из Сочи. И все это сорвалось. Конечно, это был такой серьезный щелчок по носу Кремлю. И сейчас Путин, конечно, жаждет реванша. Сейчас Лукашенко в гораздо более сложном положении. Не буду пространно описывать, но после выборов 2020 года, если коротко, Лукашенко как никогда осложнил отношения с Западом, против него введены санкции, что усиливает зависимость белорусской экономики от российской. Запад больше денег давать не будет. Приходится и транзит на Россию переключать, и большую часть внешней торговли. В общем, Лукашенко сейчас в гораздо более слабой позиции, и, видимо, расчет Кремля именно на это. Но вместе с тем я хочу подчеркнуть, что белорусский вождь настолько властолюбив и настолько готов рьяно драться за каждый грамм, за каждую каплю своей власти, что он может пойти на скандал, даже находясь, казалось бы, в безвыходном положении, когда все обстоятельства против него. Ну и потом, мы ведь не знаем содержания этих союзных программ. Вполне возможно, что в процессе переговоров они достаточно выхолощены, во-первых. Во-вторых, неделю назад белорусский премьер Роман Головченко обмолвился, что, мол, у нас некоторые программы аж до 2027 года рассчитаны. То есть Минск, вероятно, хочет, как это уже бывало не раз в истории так называемой братской интеграции, сначала подписать, а потом тихо саботировать или, по крайней мере, тянуть резину, в то же время получив какие-то финансовые, материальные, экономические блага. Вот и на этот раз посол Беларуси в России Владимир Семашко говорит там о том, что по газу, может быть, мы как-то договоримся, чтобы была божеская цена, ну и получить компенсацию за налоговый маневр в российской нефтяной отрасли. То есть я считаю, что это просто очередной этап вечного торга между заклятыми союзниками.
Господин Класковский, а поясните вот нашей аудитории, в Украине, наверное, не совсем понимают люди, как так, так долго обсуждались вот эти вот дорожные карты, потом, как вы говорите, переименовали их, сделали ребрендинг, союзная программа. И что общественность ни российская, ни белорусская о содержании вообще вот этих вот документов ничего не знает, даже не представляя, да, о чем договариваются лидеры этих двух стран. Почему так происходит? Как общественность в Беларуси и в Российской Федерации вот к такому относится, что договариваются о том, о чем они даже не знают?
В 2019 году, в декабре, в Минске были довольно серьезные по белорусским меркам выступления оппозиции, что интересно, Лукашенко тогда не препятствовал им. То есть вот один из оппозиционных лидеров, Павел Северинец, который ныне после протестов 2020 года получил 7 лет тюрьмы, тогда спокойно выводил колонны, приводил их к ограде российского посольства. Они там выкатывали требования, кричали всякие там обидные для России лозунги, а милиция спокойно на это взирала. То есть когда нужно, Лукашенко может немножко и, скажем так, попугать, пошантажировать Кремль. Конечно, все это делалось с расчетом, чтобы показать, вот смотрите, если не я, то в Беларуси могут прийти к власти страшные националисты, так что лучше имейте дело со мной. Но сейчас в Беларуси все просто закатано в асфальт. После разгрома вот этой августовской революции прошлого года Лукашенко взял курс на такие жесткие репрессии, что сейчас мои коллеги, аналитики говорят, а такой термин вошел уже в оборот, как тоталитаризация белорусского государства. Оно было всегда жестким, авторитарным, но сейчас просто уже преследуют по Оруэллу даже за мысли преступления. Уже экспертов, философов арестовывают, бросают за решетку. Независимые журналисты сотнями выезжают из Беларуси. Почти вся пресса разгромлена. И вот, слушая рассуждение Максима Хилько, он много правильных вещей говорил, но вот что касается протестов, сейчас я могу точно сказать, это невозможно в Беларуси. Еще раз повторю, все закатано в асфальт. Лукашенко, конечно, делает это в первую очередь по тем соображениям, что он хочет менять Конституцию, протаскивать это через референдум, и поэтому нужно, чтобы всякая альтернатива была задавлена. И в любом случае, даже в прошлом году Лукашенко справился с протестами своими силами, хотя Путин потом признался, что на границе с Белоруссией держал резерв Национальной гвардии. Так что теперь, это к вопросу об учениях «Запад-2021», помощь российских войск не понадобится. С тех пор Лукашенко еще более усилил кулак силовой, и эти люди, грубо говоря, запачканы кровью, то есть они готовы уже за режим ложиться костями до последнего.
С нами Максим Хилько, директор программы «Российские и белорусские студии Совета внешней политики «Украинская призма» и белорусский публицист Александр Класковский. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Задавайте свои вопросы. Александр, еще уточняющий вопрос. А куда деваться Александру Лукашенко, если он опять в очередной раз, да, выкинет коленцы и откажется от подписания вот этих вот союзных программ? Деньги-то нужны для поддержания экономики, санкции на белорусской экономике. Ну, придется как-то прогинаться перед Владимиром Путиным, не находите?
Ну, да, сейчас, как я уже говорил, положение у Лукашенко весьма сложное, но вместе с тем он уже не раз выкручивался, сколько раз уже эксперты говорили, тем более политические противники Лукашенко, что, дескать, ну все, он загнан в угол, все, он поехал сдавать независимость, это звучало там и 5, и 10, и 15 лет назад. Вообще, если вспомнить союзный договор 99-го года, так там и единая валюта была прописана, к 2005 году уже должны были ее ввести и союзный парламент, и общая конституция, но Лукашенко все это весьма успешно торпедировал.
Потому что надеялся возглавить, да, вот это союзное государство, давайте напомним, когда был Борис Ельцин еще главой России.
Ну, он хотел возглавить, сесть на трон в Кремле, скажем так. Формально Лукашенко все эти годы является председателем Высшего Госсовета Союзного Государства, но эта формальная должность, понятно, что она чисто ритуальная, на самом деле все равно приходится у Путина ведь просить кредиты, просить скидку на газ и так далее. То есть разность весовых категорий понятна, в чью пользу. Я думаю, что давайте дождемся, как сказал действительно Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, итоговой пресс-конференции двух президентов 9 сентября в Москве. Мне кажется, что, да, велика вероятность, что они согласятся в общих чертах одобрить эти программы, но, может быть, Лукашенко застолбит еще возможность там поторговаться по цене на газ, по еще каким вопросам. То есть в плане того, чтобы как-то заволынить дело, тянуть резину, белорусское руководство имеет большой опыт, вся братская интеграция – это, с одной стороны, попытки Москвы набросить аркан, а с другой стороны, это довольно успешные ходы Лукашенко и его окружения, чтобы вот выскользнуть как-то, уклониться.
Вопрос Максима Хилько. Максим, ну, пятый раз уже встретятся в этом году лидеры двух стран. Что-то готовится, скорее всего, что-то обсуждается. Скорее всего, Владимир Путин давит на Александра Лукашенко. А можете объяснить, зачем Путину вот эта вот страна, где мы видели протесты против власти, которых, ну, такие масштабные, которые в Российской Федерации мы не видели, где проблемы с экономикой, где экономика достаточно дотационная, да, придется туда вкладывать большие деньги, зачем он борется за вот эту вот экономическую интеграцию и, наверное, политическое влияние в этой стране?
Ну, перш за все, щодо того, що потрібне економічне вливання, будуть Росія і так, в принципі, фактично значною мірою утримує Білорусь всі ці роки. Тобто вливання вони і так є, і хотілося Росія хоче давно вже отримати політичну плату за ці вливання. Тобто вливання Путін розуміє, що і так йому доведеться зараз зробити в Білорусь, оскільки йому доводиться давати Лукашенку можливість утриматись при владі. То якщо економіка посиплеться в Білорусі, остаточно зрозуміло, що Лукашенко і владу може втратити. Тому вливати гроші доведеться, хотілося б їм отримати з цього віддачу. І от зараз якраз такий самий вдалий момент для того, щоб її отримати. Що стосується ще, в принципі, для чого приєднання Білорусі, ну, ми бачимо по всім заявам, по крокам Путіна про те, що для нього в тій чи іншій формі відновити, якщо там не Радянський Союз, а так Російську імперію, там, або як Радянський Союз, як його нащадок, тобто такий образ собирателя русських земель, це такий один з його ідей фікс, в принципі, його перебування на посаді президента, і йому хотілося б все-таки цю справу завершити, як він вважає. Ну і плюс ситуація, як ми вже згадували, в самій Росії, рейтинг Путіна підупав, рейтинг Єдиної Росії підупав, для того, щоб йому протриматись, в принципі, без проблем, хоча б до кінця його президентського срока, для того, щоб йому отримати сильні позиції Єдиної Росії в Держдумі, йому потрібно продемонструвати своєму народу якийсь успіх. Ми пам'ятаємо, що він його звик демонструвати там війною в Грузії, спробує анексія Крима. Тому, в принципі, тут нічого нового він не придумає. Прирощування, так би мовити, Росією землями, які він вважає історично російськими, це, в принципі, входить і в його особисті переконання, і, в принципі, це чергові спроби такі трошки покращити ситуацію якусь перед виборами. Звісно, що воно в цей раз так не спрацює, тому що Білорусь для росіян і Крим для росіян – це дуже різні речі, і ще черговий раз, знову ж таки, та сама історія вже гірше спрацює, хоча б тому, що в самій Росії економічна ситуація суттєво погіршила за останні часи, так радісно вже прирощування землями сприйнято не буде, але ми знаємо, як уміє працювати російська пропаганда, ми знаємо, що там за всі ці роки сформувалось таке великий відсоток людей з імперським мисленням, і думаю, що, в принципі, в цьому сенсі на якийсь ефект все ж таки вони можуть розраховувати, принаймні короткостроковий, поки не буде, скажімо так, часу подумати про те, які це матиме реальні наслідки, наскільки це відіб'ється там на житті росіян. Щодо протестів, ну, як уже правильно сказав білоруський колега, протестів в Білорусі, в принципі, вже немає, там все, що могло протестуватись, було придушено, хоча для підстраховки, знову ж таки, я думаю, що не даремно і цей захід 2021 тут, в принципі, саме в цей час, тобто він планувався і так на цей час, але підстраховка зайва в даному випадку буде, в тому числі і тиском не тільки на тих в Білорусі, хто міг би супротивитися поглинанню Білорусі, бо ми знаємо, що є такі люди, в принципі, і не тільки серед опозиціонерів, а серед білоруських бюрократії. Є люди, які не хотіли би втратити державність. Але в тому числі сигналами і країнам Заходу. Тому що все-таки якісь висловлювати протести в той час, коли Росія де-факто в даний момент знаходиться в Білорусі своїми військами, буде складніше. Тобто момент, в принципі, цьому сприяє. Це відповідає переконанням особистим Путіна, тому процес поглинання для нього дуже бажаний. Чи це відбудеться? Ну, так будемо дивитися. Звичайно, Лукашенко буде торгуватися. Ми бачимо, що в самій Москві нема 100% впевненості, тому що розуміють, що Лукашенко черговий раз зробить великий запит. Він буде просити набагато більше, ніж готова Москва запропонувати. Але якщо в історії там російсько-білоруських відносин не був момент, коли найбільше була Білорусь до втрата суверенітету, то він от якраз зараз.
Кстати, інтересний момент. В російському государственному інформагентстві ТАСС было сообщение о том, что стороны вот договорятся о подписании вот этих вот так называемых дорожных карт, а потом появилась поправка от информагентства ТАСС о том, что обсудят, а не договорятся, то есть действительно вот троеточие еще стоит, ничего еще не решено. Касательно вот того, что, наверное, хочет взбодрить свой рейтинг, да, в преддверии выборов в Госдуму вот такими вот хотя бы символическими подписаниями, Максим, а Украина играет какую-то план места в этом плане возможной, ну, вот такого аншлюса или символического аншлюса Белоруссии? Наверное же тоже какая-то многоходовка предусматривается, появляется новый плацдарм, новое место, где можно влиять на враждебный, да, Кремлю украинский режим.
Так, звичайно, Україна в даному випадку для України ситуація стратегічна буде суттєво погіршена, якщо Росія і Білорусь таки підпишуть ці карти інтеграції, оскільки посилення співпраці буде йти за всіма лініями, в тому числі і по лінії безпековій і силовій. І, в принципі, поступово таким повзучим режимом російська військова присутність, силова присутність Білорусі буде збільшуватися. Там уже були обговорення про спільне патрулювання кордонів союзної держави, а у нас в Білорусі протяжність кордону біля 1000 кілометрів, і поява там спільних патрулів, там російська погранслужба, яка в системі ФСБ, разом з білорусами, і ми розуміємо, хто буде лідируючою силою в цих спільних патрулюваннях. Україні, звісно, ні до чого. Плюс зараз ми бачимо, як Росія тестує на Литві і Польщі можливі провокації на кордоні. От уже бачили з приводу мігрантів, там доходило до таких мало не сутичок між прикордонниками білоруськими і польським, принаймні, і литовським. Вони принаймні були вже безпосередньо близькості один до одного, і погрози були якісь там стріляти з білоруської сторони у відповідь заявами про нібито порушення польськими прикордонниками білоруського кордону. Тут Україні треба бути насторожі, оскільки всі ці відпрацьовані моменти можуть точно так само з'явитися і на українському кордоні, і я не впевнений, що у нас він в даному випадку в кращій ситуації, ніж там захищений, ніж білорусько-литовський кордон або білорусько-польський кордон. Для України це з'явиться і значний такий політичний тиск посилиться, якщо Білорусь уже фактично буде інтегруватися повним ходом, імплементація піде цих карт інтеграції, Білорусь буде повним ходом інтегруватися в склад Росії, фактично, то зрозуміло, що Україні потрібно розуміти буде, що крім нашого східного кордону, де у нас є російські війська, крім російських військ Криму, там групування в Придністров'ї, ми отримаємо ще російські війська з півночі, тобто фактично будемо мати оточення таким російським силовим ресурсом. І це дуже серйозно посилить політичний тиск на Україну. Ця загроза силового масштабного вторгнення Росії буде висіти вже над Україною значно більше. Зрозуміло, це потребуватиме значно більше ресурсів, які відбиратимуть їх від зони зіткнення з ВОРДЛО. Тобто так, стратегічно ми втратимо суттєво. І, звичайно ж, Путін враховує цей момент, коли посилює цю інтеграцію з Білорусі в тому числі.
Вопрос Александру Класковскому. Александр, а вот по этим утечкам хотя бы, да, по каким-то слухам, я даже не знаю, что предусматривают вот эти вот союзные программы, что могут подписать, собственно говоря, 10 сентября стороны Минск и Москва? Есть ли там какие-то вопросы, касающиеся совместной обороны, каких-то политических органов, или действительно обсуждается только, ну, вот таможенная интеграция, налоговая интеграция, вот такое вот?
Ну, Лукашенко не так давно, 9 августа был так называемый большой разговор с президентом, еще раз подчеркну, что они с Путиным в свое время договорились отодвинуть в сторону, перечеркнуть так называемую 31-ю дорожную карту, которая предусматривала единую валюту и наднациональные органы. И теперь, как он уверяет, речь идет об экономике. Но это не совсем так, потому что в отношениях России и Беларуси не бывает чистой экономикой, всегда она переплетает чистой экономикой, она всегда переплетается. Действительно, вот, как говорил коллега Максим Щелько, союзных программ ставит сверхзадачу институционально жестко привязать белорусскую экономику к российской. А на следующем этапе скажут, что если у нас все общее, давайте тогда вот действительно единую валюту и наднациональные органы. То есть это действительно такая ползучая экспансия. Путин, я думаю, все-таки обжегся на Крыме, и вся эта в российском обществе эйфория от присоединения, от аннексии полуострова уже остыла. Не та ситуация, потом Беларусь не Крым по целому ряду параметров. И, кстати, социология в стране, пока ее режим окончательно не придушил, показывала, что за вхождение в Россию считанные проценты белорусов. Так что это такой большой кусок, которым можно и подавиться. А вот тихая экспансия действительно за счет покупки каких-то привлекательных активов, за счет институциональной привязки белорусской экономики, там общая налоговая, таможенная система, усиление военного присутствия. Вот на днях российские военные прибыли в Гродно, где организуется так называемый учебно-боевой центр ВВС и войск ПВО, а через несколько дней еще на аэродроме в Барановичах приземлятся российские Су-30СМ для этого учебного центра. Но, как мы видим, в перспективе это может перерасти в военную базу под вот вывеской этого центра. Так что действительно постепенно просовывает Беларусь, и угрозы для белорусского суверенитета, естественно, усиливаются.
Максим, а еще такой, прошу прощения, Александр, еще такой вам вопрос. Ну, понятно, что Александр Лукашенко в свое время дал согласие на вот подписание, создание вот этого союзного государства, потому что были у него свои собственные политические амбиции, да, рассчитывал он после Ельцина Бориса занять некое место в Кремле, вот этих национальных органах. Зачем это Владимиру Путину в 2021 году, как вы думаете? Действительно, чтобы взбодрить рейтинг «Единой России» перед выборами в Госдуму, да и в целом?
Ну, для Лукашенко еще был интерес, не проводя экономических реформ, обеспечивать уровень жизни белорусов. И действительно, он за счет российских субсидий какое-то время наращивал зарплаты довольно динамично и был действительно популярен среди белорусских обывателей. Но теперь все это позади. Путин, ну вот была же статья Путина о единстве, так сказать, в кавычки я это беру, русского и украинского народов, и видно, что это человек с классическим имперским мышлением. Точно так же для него, я уверен, и белорусская независимость, белорусская государственность – это какое-то историческое недоразумение. Он мыслит в этой парадигме. Плюс люди в погонах, московские стратеги, у них же вечные фобии, что будут ракеты НАТО где-то между Оршей и Смоленском стоять, и, конечно, чтобы это предотвратить, они пытаются, да, еще соображение такое, что Лукашенко-то ведь не вечен, и, может быть, еще поэтому гонят лошадей сейчас, стараются с ним подписать вот эти союзные программы, чтобы привязать Беларусь, потому что для Москвы фамилия белорусского президента – это дело второе. Лукашенко это понимает, поэтому никакого доверия между ним и Путиным нет. Для Кремля важнее всего привязать Беларусь так крепко, чтобы ни при Лукашенко, ни после Лукашенко она не вырвалась, не ушла на Запад.
А вот эти вот союзные программы, если они будут подписаны, это круче, это ближе, чем вот так называемый Евразийский экономический союз, да, уровень реинтеграции, это как какая-то федерация или конфедерация получится в некотором роде, как США.
Нет, я думаю, что здесь, в общем-то, степень интеграции преувеличивается. Конечно, трудно рассуждать, когда мы не видели этих документов, но по ощущениям, все-таки белорусские мастера-переговорщики, насколько я их знаю, они, наверное, выхолостили там все, что только можно, растянули сроки реализации, как я уже говорил, до 2027 года некоторые программы рассчитаны. А там белорусская сторона действует по принципу, что там или шаг сдохнет, или падишах помрет. Так что это еще далеко не точка, это действительно только многоточие.
Последний вопрос Максима Хилько. Максим, а Россия, если возьмет на себя вот эту вот обузу, белорусскую экономику, она станет сильнее или слабее? Есть какие-то подсчеты? Сколько заплатит Кремль вот за такие, ну вот очередную свою геополитическую авантюру, да? Ведь будут дотировать, скорее всего, белорусскую экономику, неэффективную во многих планах и подсанкционную.
Ну, підрахунки робили самі росіяни, коли заявляли про те, наскільки вони дотували Білорусь всі попередні роки. Там цифри дуже різні, але там йде про кілька мільярдів доларів щороку. В принципі, так, звісно, це буде додаткова обуза для російського бюджету, але враховуючи масштаб російського бюджету, Росія це потягне і буде готова за це платити. Ну, принаймні, не Росія, буде Кремль готовий платити цю ціну, за так, як зараз він платить ціну за утримування Криму, яку він спробував анексувати, так як зараз вони вкладають гроші в окуповані території Донбаса заради своїх політичних дивідендів. Ну, розплачуватися ж Путін не особисто буде, да? Бюджет російський, в принципі, цю суму потягне. Тим більше, що, ще раз підкреслю, Росія і зараз субсидіює Білорусі, продовжує субсидіювати. Не настільки масштабно, як вона робила це кілька років ще тому, але вона все одно продовжує її субсидіювати для того, щоб втримати це вигідний їй зараз режим Лукашенка. Тому, оскільки платити доведеться все рівно, то хотілося б їй за це, звісно, щось отримати. Політично якісь дивіденди від того, що вона оплачує утримання цього режиму.
Да, действительно, уже очень много в самой Беларуси принадлежит Российской Федерации, в частности, трубопроводы, газопроводы принадлежат «Газпрому», многие мощности принадлежат тоже российским компаниям, и уже и смысла особенного вот о чем-то договариваться, да, со стороны Российской Федерации нет. Ну вот действительно, как говорят наши эксперты, поживем и видим, ждать осталось совсем недолго, 9 сентября встретятся лидеры России и Беларуси. Действительно, очень странно, что нет, неизвестно общественности обеих стран и всему миру, вот содержание этих союзных программ в демократическом мире, это очень трудно себе представить, чтобы лидеры подписывали то, что, о чем не имеют понятия, никакого представления населения этих стран. Я благодарю наших гостей. Это были Максим Хилько, директор программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма», Александр Класковский, белорусский политический обозреватель и публицист. Спасибо, коллеги. Не переключайтесь. Радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Несмотря на пандемию, Украина в этом году принимает рекордное количество гостей из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Из Киева запущены дополнительные рейсы в арабские страны, а туристы из этого региона буквально заполонили центры крупных украинских городов. Отели срочно переоборудуют номера, добавляют в них Коран и коврики для намаза, а рестораны меняют меню и переводят названия блюд на арабский.
Аэропорт Борисполь. Из зоны прилета выходят десятки арабских туристов. В этом году для отпуска они выбрали Украину.
Я всегда хотел побывать в Советском Союзе, но после того, как он распался. И теперь в каждой стране есть своя система. Это действительно интересное место для посещения. И можно увидеть не только Чернобыль.
Еще прошлым летом Украина ввела безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Омана. А полгода назад Киев и Рияд подписал соглашение о воздушном сообщении. Теперь из этой арабской страны в Украину летают десятки прямых рейсов в неделю, в то время как Западная Европа для арабов все еще закрыта из-за пандемии.
Мне нравится Украина, но, извините, я не знаю английский.
Хорошая еда, зеленые деревья, леса. Просто супер. Я приехал с семьей на несколько дней. После Киева мы поедем в горы.
Это один из самых дорогих отелей Киева. Именно в таких в основном и селятся арабские туристы в Украине. После наплыва гостиничный бизнес начал адаптироваться к новым гостям. В номерах вместо алкоголя традиционные для них фрукты и орехи. Меню перевели на арабский язык.
Отдельно следует отметить то, что в номере по необходимости мы предоставляем Коран, киблу для определения направления расположения коврика для молитвы намаз и, собственно говоря, сам коврик для молитвы.
А для лаунж-зон закупили нарды, популярную игру в арабских семьях.
Бэкгамон гейм, или по-простому нарды, пользуются особой популярностью среди арабов. Когда они собираются с семьями, с друзьями, они очень любят играть в нарды.
В Киев арабские туристы едут в основном на шопинг. Их привлекают приятные цены и широкий ассортимент. А отсюда гости с Персидского залива чаще всего едут в западные регионы Украины, во Львов и Карпаты. Львов, площадь, рынок. Наплыв туристов из Саудовской Аравии тут тоже начался с июня. Едут в основном большими семьями с детьми или супружескими парами. Яхел Шери прилетел в Украину с женой.
Очень хорошо. Но я не понимаю, почему люди так мало улыбаются. Это проблема. Я уже здесь 5 дней и почти не видел улыбок. Почему? Не знаю. В то же время очень мне понравилась страна. Хорошие люди, они помогают, советуют, куда лучше сходить. Я бы хотел вернуться сюда снова.
chance for me, I will come again.
После 40-градусной жары арабские туристы в восторге и от местного климата.
Too much cold.
Ночью прям очень сильно холодно. Это круто. Я буду советовать своим друзьям приехать в Украину.
Рестораторы во Львове подстраиваются под исламскую культуру. В меню появилась халяльная еда.
Они приходят и пытаются, чи є у вас халяльне м'ясо. Ну, так. І вони вимагають сертифікат. Це є тільки курятина і телятина. Ну, телятина, говядина, бо свинина в них табу.
Все автомобили во Львове сейчас арендованы именно арабскими туристами. Они также любят кататься на туристических трамваях, но особой популярностью у них пользуются еще прогулки в карете с лошадьми.
Люблят коней, люблят фотографироваться, спілкуватися. Тобто жоден араб, навіть якщо не покатається, біля коней не пройде. Він фотографується, погладить, понюхає його. Тобто видно, що така от якась магічна любов.
І це, говорит Валентина, просто спасіння для ее бізнеса. Ведь прошлым летом из-за карантина и ковідних ограничений денег не хватило. Хватало даже на то, чтобы покормить лошадей.
Як абсурдно би це не звучало, коли жара, тобто літом було жарко, вони до 5-ї години вони на двір не виходять. Ми виїжджали тоді з 6-ї вечора, там і до 11-ї вечора, тобто коли є більш прохолодно. Вчора цілий день падав дощ, ми змокли, але клієнти були цілий день. Тому що для них дощ, тобто не то, що там діти, жінки, мужчини їздили, знімали капельку дощу на асфальт, небо, тобто то все вони... Для них це ноу-хау, вони радуються цьому.
Но настоящая экзотика для арабов – украинские горы. Туристы из Персидского залива массово едут в Карпаты.
Проходите до нашей.
Спасибо большое.
Ой, красуня, ой, гуцулка. Робите ось так пальчиками, ось так сюда, лікті так. О, характер.
We want something for my daughter.
Можно, пожалуйста, и для моей дочки?
Ой, доча, ой, доча.
За 3 месяца Украина приняла больше 35 тысяч арабов из стран Персидского залива. В Государственном агентстве по развитию туризма посчитали, в среднем один такой турист за 7 дней оставляет в Украине около 3000 долларов.
Так что мы умножим эту количество людей на самые их витрати, то мы имеем около 40 миллионов долларов надходження в экономику Украины.
В Госагентстве по развитию туризма говорят, именно благодаря гостям из арабских стран в Украине наконец-то ожил туризм после локдауна. Главная задача теперь сохранить спрос. В первую очередь улучшить сервис и инфраструктуру. Ведь именно на это туристы обращают внимание. Тем не менее, на саудовские авиарейсы уже проданы практически все билеты на сентябрь. Ожидают гостей из арабских стран в Украине зимой. Многие хотят увидеть снег вживую. Юлия Жукова, Андрей Шурин, Иван Любиш, Кирдей. Настоящее время. Украина.
Врач из Свердловской области России обратился за помощью к меценатам после того, как был вынужден сам покупать дорогостоящие лекарства для своих пациентов. Поддержку Алексею Паршукову выразили сотни его коллег по всей России. Вслед за публикацией в больницу с проверкой нагрянул региональный Минздрав и даже сумел обнаружить кое-что из необходимого в больничных закромах. Подробнее о ситуации в российских больницах в материале телеканала «Настоящее время».
Благодаря Алексею Паршукову о Североуральской горбольнице узнали далеко за пределами Свердловской области. Заведующий реанимационным отделением попросил меценатов со всей России купить медикаменты и препараты для внутривенного питания своих пациентов.
Ну, самое главное, что я решил для себя, то есть, если дальше молчать, мне только будет противно ходить на работу и получать удовольствие от нее я не буду. Вот. Ну, соответственно, из-за этого и родилось обращение. То есть только потому, что так дальше нельзя.
Вслед за публикацией в больницу с проверкой нагрянул региональный Минздрав и даже сумел обнаружить кое-что из необходимого в больничных закромах, а именно 20 флаконов аминоплазмаля.
Хочу просто добавить маленькую такую ремарочку, что аминоплазмаль, который найден в ящике проверкой, это, к сожалению, лишь один компонент из парентерального питания, которое необходимо. Да? Все мы питаемся белками, жирами и углеводами. Вот. На данный момент решается вопрос о приобретении дополнительных компонентов. Это жировой эмульсии.
Просим вас, Игорь Иванович, снять занимаемые должности главного врача Лили Максановны Владимировны, а также главного экономиста Булгатову Майи Юрьевны. В противном случае мы будем вынуждены покинуть свои рабочие места вслед за теми докторами, которые уже давно сделали это.
Это фрагмент обращения медиков Шелеховской районной больницы в Иркутской области к губернатору Игорю Кобзеву. Здесь врачи уже долгое время не могут добиться выплат стимулирующих надбавок за работу с ковид.
Я не увидела в своей расчетке ни грант за стимулирующие выплаты, ни интенсивности, ни увеличенный объем работы. Я обратилась к главному экономисту Лугатовой Майе Юрьевне. В грубой форме мне было отвечено, что это достаточная заработная плата, что я не имею права претендовать на стимулирующие выплаты.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии», во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Напоследок, хорошая новость. С 1 сентября, то есть с завтрашнего дня, мы возобновляем вещание на волнах Вильно Радио. Они перезапускаются, и мы вместе с ними, так что уже завтра радио «Донбасс Реалии» можно будет услышать из Бахмута на частоте 91,5 МГц и Горняка на частоте 106 МГц. Еще одна хорошая новость состоит в том, что мощность передатчика в Горняке увеличилась с 1 до 2 кВт, так что нас точно услышат в неподконтрольном Донецке. Надеемся, что это будет громко и устойчиво, так что подключайтесь и звоните к нам в эфир по номеру 0800-300-403. Мы выходим каждый день по будням с 5 до 6 часов вечера. Звонки в наш эфир бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».